Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 7 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Первым делом вот сейчас приходит заявление Владимира Путина, и я бы хотел вас попросить прокомментировать. Вот Путин говорит, что раздражителями в отношении России и Запада стали события, то есть мнение России по событиям на Украине и невыдача Сноудена. Вот про Украину более-менее понятно. Неужели Сноуден это настолько серьезно?
Да, безусловно. В свое время, когда Эдвард Сноуден задержался, скажем так, в нашем аэропорту, это было крайне неприятным сюрпризом для Соединенных Штатов Америки. Они надеялись его перехватить и судить, потому что то, что сделал Сноуден с Америкой, иначе как, ну, приличным словом не назовешь. При этом сам Эдвард Сноуден вполне себе идеалист, и так далее. Но я просто напомню обстоятельства того, что произошло тогда. Ведь Эдвард Сноуден сдался не России. Эдвард Сноуден сдался сначала Китаю. Китай из него выжил все, что только можно, а потом перебросил его России. То есть Китай подбросил, я бы не сказал, ну, пожалуй, троянского коня в виде Сноудена и осложнил отношения между США и Россией. Россия не выдала Эдварда, поместила его в особое секретное место, хотя, скажу, признаюсь честно, открою маленькую тайну, по Москве он гуляет иногда, вот, живет неплохо, но, тем не менее, хочет домой, но по понятным причинам, он все-таки патриот, это вызывает уважение. Да, Сноуден, пожалуй, был раздражающим таким фактором в отношениях США и России, но, конечно, не он испортил их, просто неуступчивость России и по этому вопросу стало для США определенным вызовом, на который они ответили так непосредственно, по-детски, я бы даже сказал, немножко инфантильно.
Тогда еще одно высказывание Путина, он говорит об офшорном скандале и характеризует его как попытки сделать Россию более покладистой через внесение недоверия внутри общества.
Абсолютно точное определение, потому что вот подобного рода скандалы, Панама-гейт, как американцы любят говорить, действительно должны вызвать в российском обществе определенное недоверие к власти, посеять, так
нет,
сказать.
Подождите, все-таки, то есть упоминание Кэмерона, упоминание каких-то других стран, вы хотите сказать, что это такой второй уровень, все ради России?
Я, ну, простите бога ради, анонсирован-то скандал был как? Мир не будет больше прежним, у Путина будут большие проблемы, я буквально дословно цитирую. И чё, что называется, выяснилось, что в бумагах имени Путина нет. Вернее,
да,
так,
сейчас имени, Путин говорит,
имени президента нет.
Нет, есть... Путин сейчас говорит, вашего покорного слуги в этом списке нет, говорить не о чем.
Ну, это да, но есть два Путина, Игорь и Александр, родственники, дальние родственники Владимира Путина, которые уже давно находятся под наблюдением, в том числе экспертов, я, в частности, наблюдаю активно за их коммерческой деятельностью, которая не вызывает, скажем так, прямо определенной симпатии, потому что люди явно используют фамилию. И неоднократно экспертное сообщество указывало администрации президента на недопустимость подобного. Но, судя по всему, год назад где-то меры были предприняты, но следы коммерческой деятельности остались. Вот их, собственно, и обнаружили. Но к Путину это не имеет никакого отношения. К президенту Российской Федерации, я имею в виду.
Теперь дальше. Значит, внесение недоверия внутри общества. И до этого Путин говорит, что больше всего оппонентов России беспокоит единство и сплоченность российской нации. Если нация сплочена и едина, то внести таким образом недоверие довольно сложно.
Ну, главный ресурс Владимира Путина какой? Это высокий политический рейтинг и высокий уровень доверия, который он продемонстрировал, который был продемонстрирован ему на последних президентских выборах. Вот для того, чтобы исключить повторение подобного триумфа в 2018 году, и задуманы все эти плюшки.
Для того, чтобы исключить историю...
Повторение триумфа Путина
в 2018
году.
Сейчас мы говорим в апреле с 16-го.
И чего? Это такого вот, значит, рода мероприятия готовятся далеко заранее.
Нет, я понимаю, но вы хотите сказать, что подобные гейты будут еще и...
Конечно, будут. Еще будут интенсифицироваться, еще будет более грязная игра, я уверен в этом просто.
Вы называете это грязной игрой. Просто да. Есть же оценки того, что таким образом общество, мировое общество, переходит на новые уровни открытости.
Простите, пожалуйста, люди, которые здороваются с Владимиром Путиным, даже обнимаются на саммитах, а потом такие гадости ему делают. Ну, простите. Ведь вот это журналистское сообщество финансируется напрямую фондом Сороса и USAID, то есть Госдепом США. Как иначе, как грязной игрой это назвать?
А вот когда вы говорите, что это финансирование со стороны Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, это означает, что никогда подобного рода открытия от этой корпорации журналистов про американских чиновников мы не услышим?
Давайте так. Вполне возможно, что услышим. Но пока не услышали. Мы исходим из того, что есть. Обратите внимание, что эти данные, судя по реакции Панамской прокуратуры, были изъяты и распространялись незаконно. Поэтому я думаю, что суд еще должен сказать свое слово относительно законности распространения этих данных.
Александр Фельдман тут спрашивает, у вас куда ни кинь, во всем виноваты Госдеп, Обама,
да я вас умоляю,
и прочие лидеры Запада.
Если честно, меня уже немножко, ну, не достали, а немножко поднадоели эти обвинения. Друзья мои, если вы уж пытаетесь меня обвинить в этом, пожалуйста, следите за тем, что я пишу и тем, что говорю. Соединенные Штаты Америки не часто звучат у меня. Ну, да, прикладываю, да, люблю я их.
Ну, раз заговорили уже, давайте говорить дальше. 692-й спрашивает. А Соединенные Штаты...
Игнорировать, что ли, их роль в мировой политике?
Давайте говорить об этом более предметно. 692-й спрашивает. Какую роль, с вашей точки зрения, в этих американских играх, в данном случае, видимо, уже как кавычка, почти ваша цитата, отводят наши несистемные оппозиции?
Ну, это, скажем так, движущая сила, которая должна стать носителем вируса революции, которая планируется внедрить в российское общество. Точно такие же технологии развивались, и точно такие же персонажи появлялись в начале прошлого столетия, когда разваливали Российскую империю. Но она благополучно развалилась. Да, тогда это было удачно. Тогда внешний резонанс совместился с внутренним, и получилось то, что получилось.
Путин орал Дугине. Это вот сейчас высказывания приходят по агентству РИА Новости. Я горжусь тем, что у меня есть такие друзья. Все деньги он тратит на покупку музыкальных инструментов для России. Он пытался заниматься бизнесом, но это не миллиарды долларов. А сообщение, вот, к примеру, Генеральная прокуратура проверит информацию о бизнес-деятельности губернатора Челябинской области после публикации о том, что у него были сделки с офшорами. Вот таких разбирательств насколько много?
Ну, в обязательном порядке их нужно проводить и проверять законность. А пока, во всяком случае, даже, ну, во всяком случае, правоохранительные органы и Генпрокуратура уже делали некоторые заявления относительно того, что при первой верификации этих документов нарушение закона не обнаружено. Но обращу ваше внимание все-таки на то, что Генпрокуратура может провести проверку. Но сейчас требовать от нее результатов невозможно. По одной простой причине. Важно понять, каким образом попали эти документы в публичную плоскость.
А
какая
разница?
Они незаконны, если они незаконно попали...
Но если это документ.
Они не могут быть в суде представлены. Поэтому голословное обвинение получится. Как, впрочем, наша несистемная оппозиция любит делать. Бежать впереди паровоза.
655-й опять пишет. То есть про Порошенко правду написали, а про наших нет?
Почему? Там все правда, только другое дело, надо смотреть на даты. Дело в том, что вот выяснилось, там у кое-кого жены есть, был офшор, но по закону за определенное время он был...
У этого кое-кого нет фамилии, что ли, я сейчас не понимаю?
Вот, у Дмитрия Пескова, да, и у Навки. И этот офшор был, собственно, снят. Эта проблема была снята ровно по закону. Но к этому внимание почему-то критики Дмитрия Пескова не привлекают, а офшор, говорят об офшоре. Создается впечатление ложное, понимаете?
Вот что про ложные впечатления тут отдельный вопрос. Да. Просто создается впечатление, что наша Генеральная прокуратура начала проверять информацию или начнет проверять информацию, ну, просто потому, что во всех других странах начали.
Да, нет.
И
да.
Уже нельзя просто не проверять.
Ну, почему? Да не надо из Генпрокуратуры делать организацию, которая там обслуживает интересы представителей истеблишмента. Генпрокуратура реагирует, когда это возможно сделать в правовом поле. И обязана это делать. Если она это не сделает, на нее же повесят всех собак. Ну, поверьте, люди есть.
Но тогда, опять же, из вашей теории, что до 2018 года разного рода сливов будет довольно много, Генеральная прокуратура только этим и будет разбираться.
Это не только моя гипотеза, но на самом деле завалить правоохранительные органы вот такого рода делами, возможно, это и есть цель людей, которые хотят дестабилизировать ситуацию в России. Генпрокуратуре нужно заниматься и внутренними проблемами, поверьте, она сейчас ведет антикоррупционную борьбу, ведет ее довольно интенсивно, вон Лефортово забито все представителями того самого истеблишмента. А если выявятся новые обстоятельства, их в обязательном порядке
Алексей,
необходимо
сейчас
рассмотреть.
Кто-нибудь напишет фамилию Васильевой.
Ну, замечательно.
Ну, то есть вы говорите, забиты истеблишментом.
Мы уже в этом эфире, правда, не с вами, обсуждали это дело. И адвокаты очень грамотно рассказали, что же произошло с Васильевой. Дело в том, что Следственный комитет и следователи, сейчас у них большая текучка, поэтому люди приходят не вполне компетентные. И по делу Васильева было сделано столько ошибок, что и адвокаты очень легко отбили практически все обвинения. Все, что получилось, то получилось. Работать надо лучше просто, и все. Это мнение адвокатов, не мое.
212-й спрашивает по поводу Национальной гвардии. Путин готовит чистку в ближайшем окружении. Ну так, предполагает 212-й, разве не для этого создается гвардия?
Ну, они готовят... Они говорят об этом каждые полгода, когда речь заходит о каких-то скандальных обстоятельствах либо о каких-то вообще передвижениях во властных вертикалях. Нет. Национальная гвардия, как проект, впервые об этом заговорили еще 10 лет назад, даже больше. И родился этот проект в недрах Совбеза, когда еще был секретарем Сергей Борисович Иванов. Вот, затем эту тему сняли, потому что не было времени, не было денег и так далее. 4 года назад она опять всплыла, причем довольно активно. Затем, после назначения замглавы МВД Виктора Золотова, эта тема стала совсем актуальной. Реформа долго готовилась, и теперь мы видим ее результат только. Просто специалисты знают об этом довольно давно, она просто стала неожиданностью для остальной части общества.
Но остальная часть общества, она продолжает спорить, Национальная гвардия – это новый инструмент или это место для Золотова?
Нет, это новый инструмент защиты общества от внешних и внутренних вызовов.
Почему внешних? Это ведь для внутренних вызовов, нет?
Ну, поверьте мне, здесь вообще террористическую угрозу сложно делить на внешнюю и внутреннюю, потому что, извините меня, организация, запрещенная в Российской Федерации ИГИЛ, она как вовне, так и внутрь заходит. И кому прикажете бороться? Если одни будут кивать на других армиях, к примеру, на Национальную гвардию, Национальная гвардия на армию, ну, у семи нянек дитя будет без глазу, то есть мы с вами будем страдать в результате. Я думаю, что Национальная гвардия – это такая систематизация того, что было, было довольно бестолково, потому что многофункциональность разных ведомств, она приводила к конфликту интересов и так далее. Сейчас система упростилась. Просто. И это хорошо. Во-первых, это оптимизация бюджетных расходов.
Нет, но Дмитрий сейчас говорит, а зачем нам тогда остальные службы?
Нет, они работают в сфере своей компетенции. И функционал между заместителями министра внутренних дел, он перераспределяется сейчас. На данный момент он сейчас перераспределяется. Все, ФСБ занимается своим, Национальная гвардия будет заниматься своим, армия будет заниматься своим. Все нормально.
А чем будет заниматься у нас полиция?
У нас что, забот мало, что ли? В обществе и так далее. Здесь просто речь пошла о систематизации и введении в определенный ритм выработки алгоритмов по нейтрализации внутренних угроз, отчасти внешних тоже, и удешевление. Можно связать этот процесс с оптимизацией расходов бюджетных средств. И у нас появилось в последнее время очень серьезные нарекания были в адрес ФСКН и ФМС. Вот, несмотря на бодрые рапорты на коллегиях их
судя по сегодняшним назначениям, теперь новые руководители.
Совершенно верно. Все-таки ситуация была неудовлетворительная. И те структурные изменения, которые были сделаны там 10 лет назад, просто их исправили. И все. Да, долго слишком это время заняло.
Про внешние угрозы Дмитрий спрашивает. Напомню, с нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Работает телефон, можно через Телеграм, через СМС-портал писать, через сайты и через Твиттер тоже можно писать. Так вот, про внешние угрозы, Дмитрий, а зачем им нас дестабилизировать? Мы разве можем им составить какую-то конкуренцию?
Мы им составляем конкуренцию, простите. И вся вот эта информационная война, или ее зовут сейчас гибридная, потому что она сочетает методы военного воздействия, информационного воздействия и так далее, это проявление глобальной конкуренции. И я не устаю говорить о том, что призом здесь является европейский рынок, с которого нас выдавливают самым непосредственным, незаконным образом в нарушение всех норм ВТО и правил и приличий, и даже международного права. Соединенные Штаты Америки объявили нам священную войну, если хотите, там, 3 года назад, еще до украинских событий. И помните, когда были слухи о том, что надо избавляться от излишней энергозависимости Европейского Союза от России, к чему это привело? К увеличению
этой энергозависимости же была.
Совершенно. Что значит энергозависимость? Мы поставляли энергоносители согласно контрактам, которые заключили и так далее.
Безусловно, но мы были практически единственным или главным поставщиком.
Нет, 30% всего.
Сейчас, ну, это сейчас, серьезно.
Сейчас 35%. В результате привело это к тому, что отпали ненадежные поставщики, а мы по-прежнему поставляем энергоносители в Европу. Но США спят и видят нас оттуда выбить и заметить, наверное, что пытаются втюхать свой сланцевый газ, жиженый газ и так далее. Все это сейчас все договоры сейчас Еврокомиссия пытается пересмотреть,
ну,
с Россией.
Ну, говорите, пытаются втюхать. Это борьба... Они не могут продавать этот газ, пока он такой дорогой.
Это борьба за рынок. Вот именно. А вот об этом и идет речь. Когда спрашиваешь у европейских политиков и дипломатов, ребята, вы понимаете, о чем идет речь? Да, мы понимаем. Вы понимаете, что вам, что вы сейчас, к примеру, можете обыскать офисы «Газпрома» по распоряжению Европейской комиссии в Европе, но офисы ExxonMobil, других американских компаний, вы не сможете обыскать, потому что Европа находится под военным контролем Соединенных Штатов Америки, а Россия не является военным контролером Европы. И тут какие цены вам нарисуют, такие вы будете платить.
И все-таки Руслан требует ответа, а в чем мы, собственно, конкуренты на европейском рынке?
Мы конкуренты
с чем мы
во
можем
всем.
Прийти?
Энергоносители, мы конкуренты, господи, у нас торгово-экономический оборот с Европейским Союзом до недавнего времени был более 400 миллионов евро. А в Европейском Союзе более 400 миллионов жителей, потребителей и так далее.
Но в результате всего, что произошло в последнее время...
Сейчас на 30% он
резко
упал.
Резко упал, да.
Кому достался этот сегмент рынка? США.
Ну, не нам.
США. Вот и все. Вот вам так, ответ на вопрос.
Значит, они победители?
Нет.
Почему?
Ну, потому что Европа прозревает потихонечку. Они уже понимают. Вы думаете, зря они упираются рогами и копытами, не подписывая это трансатлантическое торговое инвестиционное соглашение? Они понимают, к чему это ведет. Сначала военный контроль, потом политический через Брюссель, а потом экономический. Все, Европа сдастся.
Тогда непонятно. Ну, вообще много непонятного. 276-й, например, опять возвращает нас к тому, с чего мы начинали. Пишет, трудно поверить, что из одного Путина Госдеп и Сорос начали бить и по другим мировым лидерам и знаменитостям. Это же слишком серьезные удары.
Просто вскрыты были массивы документов. Потом, простите, управляемость союзников никто не отменял. Если вы заметили, европейские политики периодически нуждаются в том, чтобы им напоминали, кто там главный. И кто их там, что называется, танцует и кормит.
Ну вот как 692-й пишет, мне кажется, что США показали мировым элитам, что деньги надо хранить не в офшорах, а в американских банках.
Это второе дно, скажем так, этого скандала. Совершенно верно. И все это такая насильственная презентация преимуществ американской финансовой системы.
Ну, Александр Фельдман тогда... Хорошо, ваша теория такова. Александр Фельдман пишет...
Хотя о гипотезах лучше говорить.
Хорошо.
Слово, теория не нравится.
Хорошо, ваша
она
гипотеза такова. А у Александра Фельдмана другая гипотеза. Он пишет, разве у Европы есть выбор, под чьим контролем быть? Со времен Петра Россия выходила на роль жандарма Европы. А американский жандарм, как он пишет, как минимум ментально им ближе.
Хорошо. Каждая девушка выбирает мужа, что называется, по себе. Если Европе комфортно находиться под контролем США, тотальным, пусть она находится, но проблема в том, что Европа в данном случае залазит на территорию, которая так или иначе касается наших интересов, я имею в виду постсоветское пространство. И здесь совершенно грамотная, адекватная реакция России, причем совершенно в правовом поле, безусловно, дает о себе знать, что называется. Это не нравится США, которые не привыкли к тому, что им говорят «нет». Люди бесятся. Если раньше они реагировали более-менее адекватно, договаривались, это было до Обамы, то теперь, пользуясь тем, что окружение Барака Обамы, ну, скажем так, мягко говоря, слабо знает Россию, вот такие действия, мы столкнулись с такими действиями. Я имею в виду антироссийские санкции, которые никак законными не назовешь. Я имею в виду и вот этот разговор на повышенных тонах, который США ведет с нами сейчас.
Окружение Обамы. Но скоро будет другой президент.
Совершенно не важно.
А почему? Вот тут как раз спрашивают, есть ли какая-то разница с точки зрения судьбы Сноудена, с точки зрения взаимоотношений Соединенных Штатов Америки и России, скажем, в экономическом смысле, будет, к примеру, президентом Трамп или президентом Клинтон?
Трамп не будет президентом Соединенных Штатов Америки, потому что он... Президент Соединенных Штатов Америки – это определенный набор требований к человеку. Трамп не соответствует ни одному из них. Зато другие кандидаты соответствуют. Вот извините.
Нет, ну до этого кандидаты типа Трампа, вот до нынешнего уровня, который
знаете,
прошел Трамп,
вот когда,
не доходили.
Когда мне слово говорят «Трамп», мне хочется сразу вспоминается «Трамп-пам-пам», потому что на самом деле Трамп – это игрушка в руках американского истеблишмента, которой они дразнят народ. Избирать-то будут все равно...
Хиллари.
Хиллари, с одной стороны. Ну, я говорю, не устаю цитировать Джона Тефта, который лично мне сказал на мой вопрос, кто будет следующим президентом, он, не задумываясь, сказал Хиллари. Вот. А Трамп – это для того, чтобы развлечь американцев, отвлечь их от определенных неудач внешнеполитических, которыми США сейчас блещет просто
везде. Чтобы Хиллари более уверенно обыграла Сандерса, что ли?
Совершенно верно. Вот, на контрасте, и надо будет спасать Америку и так далее. Помните, как у нас в 96-м году, когда стало понятно, что Бориса Николаевича не избираем, какая у нас истерика поднялась по поводу возвращения коммунизма, коммунистов и так далее. Тоже точно такая же истерика будет в Соединенных Штатах Америки в ближайшее время против Трампа.
Давайте отмотаем на 20 лет. А что, не произошло бы возвращение коммунистов, если бы не было этой истерики?
Я не вижу в этом, на самом деле, большой беды. Если бы вместо Бориса Николаевича стал Геннадий Андреевич. Не вижу в этом большой беды. Я даже уверен, что система бы даже не поменялась.
И
будете
что?
Смеяться, потому что те же олигархи кормили коммунистов в это время.
Точно так. Олигархи кормили,
конечно,
коммунистов?
Ну что? Михаил Борисович Ходорковский не финансировал КПРФ? Я вас умоляю.
Хорошо. Насколько можно доверять, когда политики делают разного рода заявления? Вот вы говорите, вы спросили, вам ответили Хиллари. Ну вот, тут приезжали к нам люди из Австрии, как мы знаем. И вот в рамках...
президент.
Было дело и такое, да. Так вот, в рамках подобного рода информации было и такое. Начальник генштаба вооруженных сил Австрии, генерал-лейтенант Коменда, заявил, я по известиям цитирую, заявил, что австрийские вооруженные силы готовы к сотрудничеству с Россией, несмотря на рекомендации ряда других мировых держав. То есть, несмотря на диктат других, австрийцы с нами готовы... Вот этому можно верить?
Смело. Какая глупая, бессмысленная смерть.
Нет, ну правда...
Сказали о мальчике с пальчиком, и он пошел
сдавать
кровь.
С одной стороны, вроде как хорошая новость, но...
Ну, кроме вот этого всего, что Австрия, которая... полностью зависит в военном смысле от НАТО, натовской, окруженная, скажем так, натовской. Ну да, смелое заявление, не более того. Ну, Италия сказала, что мы против санкций, давайте это обсуждать, сказала она дальше и согласилась в конце. Двухходовочка такая, понимаете? Эти страны просто демонстрируют отношение к России то, что...
То есть, когда и если это закончится, они тогда мы готовы.
Совершенно верно. Они скажут, а помните, мы говорили, что мы всегда были против, мы в первых рядах. Вот и все, это политика.
Но мы-то слушаем эти новости, поэтому вы должны нам объяснить, а когда это закончится?
Когда это закончится? Никогда. Потому что Соединенные Штаты Америки с помощью антироссийских санкций осуществляют такую конкурентную борьбу. Когда у них появятся другие инструменты, может, они переключаться на другие инструменты. Но я напомню, насколько долго вот эта поправка Джексона-Веника была, что же называется, в силе и не отменялась. США, в конце концов, это довольно рутинная, инертная, бюрократическая организация, не побоюсь этого слова, которая, введя что-то, потом очень сложно от этого отказывается. А зачем? Чтоб было, понимаете?
Юрий пишет, эти страны просто играют на этом, пытаясь выбить большие выгоды для себя.
Ну, вот видите, я совершенно согласен с этим.
От Евросоюза.
Скидки на газ.
Хорошо, тогда Александр Фельдман спрашивает, а почему у нас такая идея фикс на внешнеполитические успехи? Разве не важнее успехи внутренней политики?
И они важны. И почему фиксация? Нет, просто когда мы обсуждаем внешнюю политику, мы видим очевидные успехи. Когда мы обсуждаем внутреннюю политику, мы не видим очевидных успехов, во всяком случае, пока они незаметны. Но хочется говорить о приятном, может быть. Но поверьте мне, вот внутренний дискурс там в администрации президента и так далее, он внутриполитический преимущественно.
008 спрашивает, очень коротко, мы сейчас должны уйти на перерыв. А какие у нас перспективы? Стать колонией для Запада или для Китая?
Ну, колонией мы никогда не будем. И с Китаем нам, скажем так, сырьевым придатком мы его тоже не будем. Потому что Китай очень трезво оценивает политические и, главное, военную мощь России.
Выбор сделан?
Выбор сделан уже, да.
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Можно звонить по телефону, можно писать через Телеграм или на СМС-портал.
Да просто заходите в студию.
Ну, это да. Плюс 7-925-48-94-8. Кстати, чтобы зайти в студию, надо зайти на сайт говоритмосква.ру, и там ведется видеотрансляция. Это действительно так. Прокомментируйте, пишет Дмитрий Мешков, президентский закон о возможности передачи земли иностранцам.
Но
если они станут гражданами России, там об этом идет
речь. Там довольно много нюансов. И на самом деле речь идет о том, чтобы не заставлять иностранцев хитрить и изгаляться, как вот они изгалялись, когда покупали акции наших золотых фишек, они всячески нарушали закон. Вот вокруг этого выстроено целое дело Магнитского. Билл Браудер, большой специалист в этом смысле. Вот, я думаю, что речь идет просто о легализации возможности это сделать по закону. Это, ну, пожалуй, неплохо, С другой стороны, есть же ограничения на покупку земель, они гораздо больше, чем... Короче, полный запрет, это не рыночно. Я думаю, что речь идет просто о соблюдении некоторых норм и правил ВТО.
Но вы понимаете, о чем говорят люди, которые так или иначе выступают против? Конечно,
люди думают о плохом сразу.
Конечно.
Ну, конечно. Такова природа людей.
Любая реформа, она рано или поздно приведет к чему-то опасному. Вот, например, откуда у вас уверенность в том, что в результате этого китайцы не скупят весь Дальний Восток?
Не скупят. Потому что это не нужно.
Кому? Китайцам не нужно?
Да, не нужно.
Вот эти сообщения о том, что они, возможно, будут переводить производство на территорию Российской Федерации.
Ну что, это было сделано? Нет. Помните, был они скандал в Хабаровском крае, да. Что, ну что, это произошло? Нет, не произошло. Вот и все.
118-й спрашивает, а что нужно сделать с вашей точки зрения, чтобы Россию начали уважать?
Быть собой. Россию не переставали уважать. Ее просто стали в какой-то момент не принимать в расчет, потому что мы вели себя так.
Нет,
мы вели
себя как люди, которые... Если сейчас Россию не уважают, значит, она не сама собой.
Почему не уважают?
Нет, ну, если 118-й спрашивает, что нужно сделать, чтобы...
объявляют санкции, если нас делают угрозы в доктринальных документах номер один, как это не уважают? Конечно, уважают. Ну, принимает это уважение формы страха, побить, там, я не знаю, чего-то еще. И так разные формы принимают. В зависимости от извращенности восприятия того объекта, который мы имеем в виду.
Вот, кстати, Юрий возвращает нас к тому, что было до новостей. Вот этот вопрос от 008-го. Какие у нас перспективы стать колонией для Запада или Китая? Юрий,
а как... что, другого выхода нет, что ли?
А вот как раз Юрий и спрашивает. То есть, почему у нас любое международное сотрудничество называется «лечь под кого-то» обязательно?
Вот именно. Ну, извините, это такой либеральный дискурс.
Но что... если такой дискурс возникает, значит, плохие дипломаты, пишет Юрий.
Нет, почему? Просто вы, видимо, Юрий, уважаемый, питаетесь информационно в определенных участках информационного поля, где так принято говорить, такими терминами принято рассуждать, в таких терминах. Ну, пожалуй, можно почитать официальный документ, там все другое написано, можно почитать там патриотический сегмент информационного поля, там третье написано. Выбирайте то, что вам нужно.
Ну, ведь должна же быть где-то реальная информация, вы предлагаете. Выбирайте, как вам нравится.
Мы как люди с вами, которые... реально занимаемся информационной работой уже долгое время, должны понимать, что реальная информация – это факт. Факт – это, скажем так, сознательно закрепленная константа, которая не изменится, несмотря на то, с какой стороны на нее смотришь, правильно? Вот таких фактов раз-два и обчелся. Остальное все интерпретация.
Давайте тогда вот факт. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Россию за усилия по восстановлению режима перемирия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Что это говорит нам о роли России?
Мы бедного Алиева вытащили из очень серьезной западни, куда его подталкивали турецкие власти. Турецкие власти отвлекали от своих собственных проблем, в частности, от попытки военного переворота, которая была сделана недавно в Турции, от этого факта и, собственно, отвлекали. Подожгли Карабах, то, что рядом.
Вы хотите сказать, что Алиев говорит спасибо, что вы меня остановили?
Нет. Он говорит спасибо, что меня вытащили из этого странного места, куда меня пытался поместить Эрдоган. Вот и все.
Но с вашей точки зрения, а почему это рвануло вот сейчас, в 2016 году?
Я объяснил. Потому что Турция отвлекала от своих внутренних и внешних проблем.
Но Алиев не понимал, что будет? Ведь это не впервые...
Извините, Алиев складывается впечатление, что Алиев не вполне самостоятельный политик в последнее время. Он слишком зависим, в том числе от Эрдогана. И, по-моему, не замечать это просто близоруко.
888-й спрашивает, вот с вашей точки зрения, а какова роль России в решении карабахского вопроса?
Россия в данном случае подмораживает конфликт, потому что решение его в ближайшее время не предвидится. Стороны слишком увлечены собой и своей точкой зрения, чтобы... двигаться по пути разрешения этого конфликта.
Ну, хорошо, стороны не понимают этого. Но вот попытаясь абстрагироваться, а каким может быть решение?
Ну, вот когда-нибудь, компенсация. Когда стороны... Ну, Армения не откажется от Карабаха никогда.
Оно может, но и Азербайджан образом, вроде как не откажется.
Не откажется. Поэтому этот конфликт и замораживается, потому что решения нет. Возможно, все... Ну, извините, я цинично сейчас скажу. Возможно, все... изменит большая война, когда границы просто будут переделены заново.
Это а да. Мирным путем подобного рода конфликты не
мирным
решаются?
Мирным путем очень просто. Надо восстановить Советский Союз. И все. Но и Азербайджан, и Армения войдут в его состав.
Это же речка, которая утекла. Мы не можем войти в этот поток снова.
Конечно, да, поэтому я рассмеялся.
Ну, то есть нет решения? Мирного
нет решения, в том-то и дело. Иначе бы оно уже было сделано...
Хорошо.
Найдено.
Возвращаемся к фактам. Точнее, не фактам, а четким заявлениям, которые звучат. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается воевать за Крым. Он был в Японии, провел параллель между Курильскими островами и Крымом. Говорит, ну вот, потом будет дипломатия. Это тоже такие нерешаемые никогда вопросы без войны?
А потом будет без меня. Я объясню высказывание Петра Порошенко. Петр Порошенко, с одной стороны, готовится к избирательной кампании на новый президентский срок, а с другой стороны, уже не знает, как, честно говоря, свалить. Это очень очевидно. Особенно стало очевидно после того, как он перестал в какой-то момент исполнять свою основную функцию, выпрашивать деньги у разных государств. Он занимается это последнее время, но это получается все хуже и хуже. Дают все меньше, обещают все больше. Вот, но обещаниями сыт не будешь. И поэтому Порошенко сейчас крайне слабые позиции.
И все-таки вот вы говорите, что подобного рода конфликты, кроме как войной, не решаются. Ну, нет, если мы же возвращаемся к Карабаху.
Давайте. Давайте Карабах. Сначала с Крымом разберемся, да? Решили же мы этот вопрос без войны? Без единого выстрела.
С точки зрения Порошенко этот вопрос не решен, вы же понимаете.
Ну да. Ну и что?
Он говорит, единственный способ, которым Киев может вернуть Крым, это продемонстрировать успехи Украины. То есть демократия, климат для бизнеса, вот это вот
все. То есть никогда.
Это, вы говорите, это точно никогда.
Точно никогда, потому что существует пример России, которая в 90-х годах занималась тем же самым. Помните, мы же с вами, adults, довольно взрослые, и в сознательном возрасте переживали все это. Чем это закончилось? Да, чуть ли не распадом страны. Украина повторяет за гораздо более быстрый срок те же ошибки, которые делала Россия в 90-х годах, в первой их половине. И итогом будет распад. Вот он уже начался. Все.
Когда, вот, например, Дмитрий спрашивает, почему нельзя дать независимость Карабаху как вариант решения проблемы?
Вот они сейчас за это топят. Но для Азербайджана это потеря территории. Понятно, что будет разыгран косовский сценарий.
Но не получится ли так, что Карабах потом попытается войти в состав Армении?
В обязательном порядке. В обязательном порядке это произойдет. Поэтому Азербайджан сейчас против этого.
207-й спрашивает, когда вы говорите про большую войну, ну вот в районе Карабаха, это обязательно блоковая с участием Российской Федерации, или она может быть...
Никакой большой войны нет. Если заметили, то ситуация была разрулена довольно быстро. Дело закончилось довольно быстро. Это лишний раз свидетельствует о том, что этот конфликт был искусственный. Он, что называется, на старых дрожжах очень хорошо взошел, но его очень быстро купировали, потому что это был частный интерес одной страны, Турции.
И так как участники, реальные участники.
Реальные участники Совета прекрасно поняли, что к чему, и быстренько нейтрализовали это влияние.
Все? Юрий пишет, почему-то, зачем Карабаху бедная Армения, они все в Россию захотят, только Россия согласна кормить всех вокруг в ущерб своим гражданам.
Ну, интересное заявление.
Каково значение референдума в Голландии? 692-й спрашивает. Ну, тоже голландцы не захотели кормить украинцев?
Нидерланды стали грудью на пути Украины в Евросоюз.
Зачем?
К удивлению и раздражению украинцев они проголосовали. Потому что здравые люди, потому что они видят, что происходит.
Нет, а это означает особое отношение к украинцам? Или это означает, наконец-то нас спросили хоть о ком-то?
Это означает то, что обмануть европейцев не так легко. Понимаете? Украина – это страна, извините, не хочу говорить плохо об Украине, но вот Украина – очень странное государственное образование, которое живет своей собственной жизнью и выдает желаемое за действительное, но при этом убивает своих собственных граждан. В этой связи я полагаю, что Нидерланды рассудительно поступили и разумно.
Но подождите, вот Александр Фельдман опять пишет, ну у нас же, между прочим, с Украиной действует до сих пор не денонсирован договор о госгранице, согласно договору Крым украинский. Вам это не кажется парадоксальным?
Не устаю повторять, у нас нет государственной границы между Россией и Украиной. Она есть вовне, то есть с Европой, она обустроена в советское время и так далее. Между Россией и Украиной нет границы. Поэтому, если честно, Россия, когда восприняла после распада Советского Союза все долги и выплатила их, она, извините, имеет право на всю территорию Украины, и этот факт оспорить очень сложно, понимаете?
А вот все остальные...
То есть границы России на самом деле...
Подождите, договоры, которые существуют уже между Россией и Украиной, уже в постсоветское время, вы их не считаете за договоры?
Ну, знаете, их можно объявить ничтожными по той простой причине, что распад Советского Союза сам по себе не вполне законен. Вот и все.
Хорошо, 209-й спрашивает, а возможно такая ситуация, когда господин Мухин будет категорически не согласен с Путиным?
Конечно, постоянно.
Ну в чем?
Я считаю, что темпы антикоррупционной борьбы недостаточны. Я считаю, что здесь необходимо действовать более решительно. И не боюсь об этом, не опасаюсь об этом говорить президенту.
Насколько это решительно может быть? Ну вот на каком уровне, о какой решительности вы говорите?
Более системно. Потому что коррупционеры и воры границ уже не видят.
А почему они не видят границ?
Ну, потому что в значительной степени...
Это проблема общества или проблема власти?
Это общественная, на самом деле это социальная проблема. Потому что долгое время к коррупционерам относились как к детям малым, которые не ведают, что творят. Но на самом деле, да, такое перераспределение ресурсов, денежных ресурсов прежде всего, из кармана налогоплательщиков в карманы тех, кто распределяет эти ресурсы, воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Даже культура была такая, что дети хотели стать госслужащими, имея в виду, что они будут воровать и так далее. Вот эту тенденцию сломить оказалось очень сложно. Надо сказать, что подобного рода практики являются большой болезнью социальной, и если общество ей поражено, ее надо лечить. А лечить борьбой с коррупцией.
7373948, телефон прямого эфира.
Лекарство называть? Конфискация. Ведь главная мотивация коррупционера – это то, что вот, ну, я сейчас сворую, сорву куш, я отсижу, но я, дети мои будут жить хорошо.
Вы так говорите, как будто бы никого из правоохранительных органов прежде не слышали. Они ведь сказали довольно четко, а конфисковать-то нечего.
Вот в том-то и дело.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юра, здравствуйте. Вопрос вашему гостю, я не знаю, может, не по теме, я по поводу сельского хозяйства. Вот смотрите, европейские государства, да, объявляя, соответственно, ну, придерживаясь политики санкций, прекрасно понимают, что наши вот контрмеры, ну, контрмеры России очень сильно все-таки, ну, как мне кажется, ударили по одному из, ну, наиболее больных вопросов вот именно по сельскому хозяйству, по производителям, да, ну, вот это польские яблоки, ну, все мы это прекрасно понимаем. Скажите, вот на самом ли деле это столь... Ну, скажем так, вот столь больная у них мозоль, или все-таки вот это наше больше, ну, вот наше телевидение, ну, пресса, или ну как это все больше раструбили. То есть в действительности мы нанесли им какой-то урон вот контрсанкциями именно сельским производителям или нет?
Ну, вот смотрите, цель антироссийских санкций была вызвать раскол в обществе, поэтому ударили сначала персонально. Объявили незаконными там финансовые транзакции, которые проводили друзья Владимира Путина, и был расчет на то, что эти друзья скажут, мы хотим сохранить свои преференции, угу, и составят что-то типа фронды Путина. Потом были нанесены удары секторальные, которые должны были затруднить развитие нашей экономики, снизить социальный статус российского гражданина и вызвать недовольство опять. То есть, понимаете, да? Результаты не достигли, потому что не учли особую терпимость российского общества к подобного рода вещам. Да, мы очень терпеливы. Зато когда мы произвели зеркальный удар по... Мы не стали, да, вводить там персональные какие-то санкции, хотя есть некоторые ограничения. Мы ударили по общественному мнению, и оно действительно взорвалось. Другое дело, что прекрасно было продемонстрировано,
вопрос был довольно четкий.
Западноевропейские страны...
Нам яблок не хватает, они-то хоть от этого страдают?
Кому яблок не хватает?
Нет, ну вот в данном случае нам говорят...
Они страдают, да. Я разговаривал с поляками, но они что, они же тоже славяне. Они говорят, они подмигнули, говорят, ну, сидр будем делать, перегоним водку. Я говорю, молодцы ребята, братья славяне, потому что, ну, санкции санкциями, а природу-то нации никто не отменял. Страдают французы, страдают итальянцы очень сильно. Но проблема стоит в том, что, как оказалось, в странах западной демократии общественное мнение ни хрена не учитывается политиками, потому что извините.
Давайте,
Вашингтонский
совсем
обком,
не учитывается.
Вашингтонский, ну, вот обком, они учитываются, понимаете? Санкции-то не отменяют, хотя они прямую бьют по европейской экономике. Это зафиксировано даже не в наших документах, в отчетах инвестиционных институтов самих стран Западной Европы. Но дядя из Вашингтонского обкома не велит санкции отменять, вот и все.
Пропаганда не удалась, утверждает Юрий. Польша увеличила экспорт яблок в полтора раза. Ну, читает, не к нам, видимо, куда-то в другое место.
Да.
Не знаю, тут не написано.
Ну, я боюсь, что это данные весьма странные.
Харьковчанину еще ответьте, он пишет, ну, вот когда вы, помните, характеризовали украинское государство, и вот он пишет, почему-то до войны Украина была нормальным государством, а теперь вы даже не знаете, как ее обозвать.
Я знаю, как ее обозвать. Ну, и говорю на Украине,
по-русски. Хорошо.
Нет, ну, вопрос странный. На самом деле, я очень люблю Украину, украинцев, но то состояние, в котором они сейчас находятся, мне не нравится. Активно причем, потому что... Мы страдаем от этого, Россия.
Ну, и они страдают.
Ну, судя... знаете, они похожи на больного в семье, который ведет себя агрессивно, но мы-то понимаем, что он болен, мы терпим, терпим, ну, в конце концов, сколько можно уже. Он и выздоравливать-то не хочет, понимаете?
А если этот больной полагает, что
ему
вы больной?
Нравится, ему нравится болеть, а все больные так считают. Они считают, что они самые здоровые, все вокруг
больные. Так, может, больные. Вся семья больна?
Нет.
А как вот вы это определяете?
Ну, обратите внимание, по состоянию мозгов. Если они на бикрене, значит, больной. Если они на месте, то все в порядке.
Вы не находите, что мы сейчас, это Брайант пишет, как Украину в свое время упускаем и Белоруссию?
Нет.
Правда, здесь не написано на основании чего.
Симптомы есть.
А в чем они?
Мы разговариваем с белорусскими коллегами. Я, например, веду активнейшую работу с белорусским посольством. Мы постоянно принимаем участие. Мы стараемся выявить эти симптомы таких вирус цветных революций, который все-таки посеян в обществе и так далее. Он состоит в том, что общество начинает саморазрушаться под влиянием симптома, который мы называем хейтеры. То есть люди, которым не нравится все. Что бы ни делала власть, все плохо. Жизнь... дерьмо и так далее, понимаете? В этом связи вот Белоруссия, сегмент Белоруссии некоторые начинает светиться вот таким радиоактивным светом. И, к сожалению, наши коллеги в Беларуси, они его не замечают. Они вот упорно считают, что Беларусь – это оазис постсоветского периода, где не может быть просто ничего. Но поверьте, к сожалению, информационное воздействие, оно делается из-под воль. И когда оно происходит, когда результаты наступают, ты уже оглядываешься, и мир вокруг изменился.
Ну, подождите, вы говорите про хейтеров, которых становится все больше. Вот Татьяна пишет, как вы правы, когда стало коррупцией, и в полиции тоже. Ну, то есть людей, если это не меняется, то таких будет все больше и больше.
Нетерпимость к коррупции – это один из очень правильных симптомов, которые общество должно всячески холить или лелеять. И в конце концов коррупция исчезнет. Просто она не может исчезнуть. Если отрубить все руки всем коррупционерам, вы оглядитесь и удивитесь, сколько одноруких людей вокруг вас.
Правильно, но люди, которых вы называете хейтерами, люди, которые пытаются только плохое находить в действиях власти, они говорят, ну мы-то не можем побороть коррупцию, а власть не делает этого.
А мы говорим, можем. Надо идти во власть, менять ее собственным примером. Но не отрицать, не сбрасывать, не свергать. У нас, к счастью, громадный опыт производства революций. И мы всегда все помним, пожалуй, французы будут, что называется, поопытнее здесь, но мы, у нас они помасштабнее, скажем так, по ущербу стране. Сколько можно-то уже? Все-таки эволюционное развитие должно быть.
Ну вот вы говорите, идите во власть каким образом?
Через выборы.
Ну вот человек сидит сейчас, слушает, ну как он может через выборы? Это же надо найти где-то денежный мешок, который
заплатит. Пойти учиться в Академию госслужбы,
вот.
Поступить на госслужбу, вырасти.
То есть через сколько лет-то, собственно, это произойдет?
Вы хотите быстро все и сразу? Это как раз проявление хейтерства. Я вот хочу встать с дивана и стать звездой.
Ну,
не
конечно.
Бывает так, надо работать.
Потому что менять-то надо сегодня, а не через 50 лет.
Надо было начинать 50 лет назад.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Только радио потише. Только радио потише, пожалуйста.
Ой, вы знаете, вот я все время слушаю ваше радио. Почему-то вот такое вот впечатление, да, складывается, что вот как приходят оппозиционеры, так называемые, на радио, все плохо, все мы исправим. Приходят депутаты сам с Единой России, все у нас хорошо. Ну, вот когда у нас будет хорошо, когда действительно этого коррупционера арестуют и отрубят руку хотя бы одному.
Пусть они уже это сделают, вот видите опять.
И политологов на люстрах развесить.
Почему вот
сказал
они,
господин Навальный.
Опять же, почему они этого не делают?
Ну, во-первых.
Пусть они.
Извините, я просто вот сторонник эволюционного развития. Я считаю, что человек, который хочет
здесь,
изменить,
кстати,
мир...
Кстати, про люстру сейчас никто не говорил.
Ну, я говорю, я шучу просто. Человек, который хочет изменить мир, он должен начать с себя, он должен изменить себя. Затем он должен попытаться...
Подождите. Человек говорит вам, я-то как раз нормально живу.
То есть кто? Он? Нет.
Почему?
Судя по надрыву эмоциональному, который прозвучал, совсем ненормально. Человек находится на грани нервного срыва буквально. Вы разве не заметили? Наш слушатель. Вот. Так вот, я хочу дать рецепт, собственно.
Так.
Нужно начинать с себя. Нужно внутри себя обрести покой и равновесие. Делать правильные вещи. Затем, как фэншуй, да, камни правильно расставить.
Это демагогия, пишет
Юрий.
Вот это все про изменить
это
себя.
Это рецепт.
А 288-й тут же спрашивает, а что хорошего такого сделал власть, чтобы было
рецепт,
лучше,
да?
Народу?
Юр, вы меня уже два раза прервали.
Смотрите.
Ну, хорошо, ну что, куда смотреть? У меня экран не горит просто.
Я вам цитирую.
Хорошо, но я, опять же, воспринимаю это с ваших слов, поэтому не доверяю заранее.
Хорошо.
Затем нужно правильно расставить мебель в комнате, чтобы она не мешала вам жить, и вы об острые углы не оббивали себе ноги, потому что это выводит в состояние равновесия. После этого вы начинаете то же самое делать на работе. Дальше больше. Если таких людей будет много, то в конце концов вы удивитесь, насколько изменится мир. Если он сам не изменится, потому что мир очень сложно изменить, то изменится ваше восприятие к миру. А это уже первый путь к выздоровлению. Извините, пожалуйста, но это благородные истины буддизма.
Нет, ну смотрите, вот не мебель надо менять, и персонал. Ну вот Александр тут же написал.
Ну, известная шутка, да, что когда хочешь в борделе, надо менять девочек, а не все остальное.
Почему наша власть всем прощает долги, кроме своих? Сирия, Куба, Ирак, а не мы.
Дело в том, что эти долги мертвые, их взять нельзя просто. Зато мы получаем взамен интересные преференции и инвестиционные позиции.
7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Интересный у вас очень собеседник, но дело в том, что мы уже брали волей себе столько, сколько нам давали, а один наш руководитель говорил, перестройку надо начинать с себя. Так вот, вы начните с себя сначала перестраивать,
о,
и опять народ будет счастлив.
Принимается.
Прекрасно.
Я пытаюсь это делать каждый божий день.
Но вот это деление на мы и они, оно ведь остается, пожалуйста.
Я не делю, например. Когда меня спрашивают, кого-либо хочешь убрать, что называется, из там оппозиции, нет, говорю, все нашему подлецу, я имею в виду народу, все к лицу, понимаете? Раз есть такой оппозиционер радикального свойства, пусть он будет, потому что нужно видеть, как это бывает. Власть не должна бронзоветь, но оппозиция должна быть сильной. Нужен коучинг оппозиции, понимаете? Нужно, чтобы она была качественной. Тогда ее можно будет избирать. Извините, представители некоторых оппозиционных кругов, я бы на выстрел пушечный не подпустил к власти.
Все-таки 288-й требует, чтобы вы ответили, что хорошего сделала власть, чтобы было лучше народу?
Ну, сохранила Россию. Это, можно сказать, банальность, но это так и есть. Поверьте мне, в нулевых годах вероятность распада России была очень и очень велика.
7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Кстати, я не предлагаю быть по гроб благодарным ей за это.
Да, спасибо.
Лев Иванович,
да, прошу.
Путин проводит антинародную политику, потому что кто-то сидит на золотых унитазах, а 23 миллиона за чертой бедности.
Ура, вот ура, товарищи. Читайте, продолжайте читать Навального дальше.
7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир, я хотел просто сказать свое мнение, можно, да?
Ну, у вас только 10 секунд.
Я вас понял, просто мне интересно, почему раньше просто из народа, из простого рабочего доходили до директоров, а сейчас такое невозможно.
И сейчас такое возможно. Ну, поверьте, социальные лифты, конечно, нарушены, они работают с остановками, но они работают.
Генеральный директор Центра политической информации.
Смотрите,
на Урал
вам зовут, в конце концов, господина Холманских.
Алексей Мухин вспомнил Игоря Холманских. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был сегодня в программе «Пиджаки». Я вас благодарю. Спасибо.
Спасибо вам.